Господь, Тебе слава. Благодарим Тебя, Ты являл, являешь и будешь являть свою славу в жизни всех тех, кто призывает Твое имя. И мы призвали Тебя прямо сейчас, шагнули в Твое присутствие. И Твое благословение, Твоя сила, Твоя слава, она не где-то в каком-то далеком от нас мире, но она здесь и сейчас. Это то, во что мы ныряем, во что мы входим верой, во что мы облекаемся, что изменяет нас изнутри, что формирует новую реальность. Совершенно удивительный событийный ряд в нашей жизни, ряд событий, судьбу от Бога. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое прикосновение к нашим жизням, судьбам и за то радикальное, тотальное изменение наших жизней, что Ты спас нас буквально, что Ты извлек из глубокого рва, из сёк, из каменной скалы, что Ты поставил нас перед собой, и что Ты дал нам новую жизнь. Благодарим Тебя, Господь, за Дух Твой, за истину Твою, за сияние Твоей славы в нашей жизни. Конечно, мы снова и снова мы призываем Тебя, хотя мы знаем, что Ты и не уходишь, и не покидаешь нас, как и обещал. Но мы, призывая Тебя, мы как бы сами себя втягиваем в этот вихрь Божьей славы. И все свои чувства и мысли, и даже свою плоть мы погружаем в атмосферу Божьей славы. Тебе, Господь, честь, слава и хвала. Давайте прославим Господа сейчас. Слава Тебе, Иисус! Слава Иисусу! Слава Богу! Аминь! Спасибо, драгоценный! Спасибо, вы можете присаживаться сейчас. Рад снова быть в родной церкви. Вчера было служение в Москве, и причем не обычное даже служение, а служение исцеления. И вчера я в Москве делился очень важным словом. Вряд ли вы успели его услышать. Только если не были на онлайн-трансляции вчера. И так как я не могу соскочить, спрыгнуть, я уж понял, да, так быстро, потому что, ну, вчера только одно служение, потом дорога сюда, ночью мы только приехали с Сашей. Кстати, Саша герой наш, молодец. Ему приходится тоже совершать эти броски такие. И я понял, раз не соскочить, надо продолжать, скажем так, да, продолжать просто эту тему, которую я вчера начал, но придется сделать некоторое такое, ну, повторение небольшое, да, потому что, ну, всю тему пересказывать тогда не получится продолжить, да, скажем так, да, если ее пересказывать заново. Вот, ну, и нас многие смотрят онлайн, посмотрят несколько тысяч потом людей онлайн, и поэтому ну, чтобы не повторять слишком много, но все-таки что-то придется сказать, иначе дальше не, ну, просто не пойти. Тема у меня была мистика апостола Павла. Я просто ясно понял, что если действительно уж хотим видеть те же исцеления, те же чудеса, те же проявления духа, те же воскрешения, вообще, и тот же успех, который мы видели у него, а там и многие священники, сказано, даже покаялись, что было, да, что творилось-то, да, колдуны многие, они сжигали свои книги, и они говорили, и откуда же сила такая? Мы, конечно, любой скажет, от Бога, да, конечно, все от Бога, да, от Бога бывает много чего происходит, но хотелось бы, чтобы происходило вот именно такое. Что происходило? Фараон тоже от Бога утонул, понимаете, вот там вот со всем войском в черном, тоже был от Бога. Но хочется видеть славу Божию такую же. И вот тогда я понял, что необходимо разбираться в том, в чем разбирался Павел. То есть необходимо понимать, ну вот соприкоснуться с его мировоззрением, с его опытом хождения со Христом. Потому что оттуда это пришло, от его, то есть слово мистика, чтобы не смущало, мистика – это есть взаимоотношение человека с Богом. Вот, вот это мистика. И вот его взаимоотношение с Богом и есть причина того, что в его жизни происходило. Я думаю, что здесь все логично, что все это было не случайностью. Да, что и началось не случайно, и началось в определенный момент. Именно после того, как он встретился, будучи Савлом еще, встретился со Христом однажды. Да, вот с этого и начались взаимоотношения. Когда по дороге в Дамаск его осиял свет. Да, и с того момента мы видим, что все стало происходить удивительным образом. Так вот, надо сказать, что я говорил, что, собственно говоря, отношения Павла с Богом шокировали не только язычников, но и иудея-христианскую церковь того времени, она тоже была в шоке, собственно говоря, потому что Павел действительно принес нечто новое, и вот именно это и нужно понимать, то новое. И сам он об этом говорит, кстати говоря, в посланиях, он говорит об этом часто, что именно ему открыта некая тайна. Вот эта тайна есть причина всего остального. На этом он и делает, собственно говоря, акцент. Так вот, чтобы это понимать, я очень подробно вчера рассказывал, а вот эта предшествующая история, ну, собственно говоря, то, чем занимался Иисус, то, о чем он проповедовал. Иисус проповедовал царство, всем известно. Многие убеждены, что это практически все, что царство и этика, так называемая, ну, сейчас принято называть это этикой, то есть поведение, нормы поведения, да, заповеди, там, которые нужно исполнять и так далее. Но как оказалось, что Иисус проповедовал кое-что еще и очень настойчиво. Вот, кроме Царства Божьего. Причем настойчиво не случайно, потому что невозможно было войти в Царство Божье, упустив вот этот момент, о котором он говорил. А этот момент заключался в единении с Ним, в следовании за Ним, потому что Царство было обещано не всем людям, а тем, кто верит в Него. Поэтому он и говорит, что, отвечая на вопрос, что делать, что творить, дела Божьи, он говорит, веровать в того, кого Бог послал. И он обещает от Отца, он говорит, что кто отрекутся от Него, они потеряют участие в Царстве Божьем. И он требовал верности себе, он провозгласил себя дверью. Дверью. Любой, кто входит не через дверь, вы знаете, что это, что будет. Да? Он провозглашает, что он есть дверь, он единственный посредник, он единственный учитель и отец для всех тех, кто хочет войти в Царство Божие. Это настолько жесткое требование, что никто не может называться ни учителем, ни отцом, если он выбирает, ну, как бы, то есть человек, если он выбирает следовать за Христом, то там даже отношения, родственные связи, они уходят на второй план. То есть понимаете, насколько это все было? И хотя это кажется очень, даже чересчур радикальным, но причина развращенности, причина всего того, что раздражает в христианстве, я имею в виду, это строительство собственных царств, там, это авторитаризм, который бывает в церквях, ну и многие разные другие вещи, там падение суперпомазанников, огорчающие очень, ну и все остальное. Это следствие отсутствия единения со Христом. Вот что это такое. Вот причина. Потому что пребывающий во Христе это другое состояние, другое бытие, другая жизнь. Совершенно. Кто-то понимает, о чем я? Поэтому оказалось, что вот эти суровые требования Христа, они вполне себе оправданы, да? Потому что практика показывает, что либо так, либо никак. Не получается. То есть не получается войти в Царство, минуя Сына Божьего. И дело-то в том, что хотя для вот апостолы, они все и оставили, исследовали за Христом, но их верность, вот это единство, оно продолжалось, пока Иисус был жив. И когда Иисус, Он был распят, Он умер, и Он воскрес из мертвых, то дальше произошла такая ситуация, что апостолы и ученики Иисуса Христа, они, собственно говоря, в соответствии с той логикой, которой они жили, в соответствии с тем, о чем учил сам Иисус, они ожидали просто Его пришествия, Его второго пришествия. Они ждали, сейчас Он придет и восстановит царство. Вот, и мир изменится. Вот они ждали этого. И только апостол Павел как-то с этим не согласился. Понимаете, вот в чем его радикализм. Апостол Павел напомнил людям то, потому что потом и прозвучало вот это а что-то мы не поняли сразу. Да, вот такая мысль потом прозвучала. Оказывается, Иисус говорил об этом постоянно, но как-то мы запамятовали, да, или как-то нам не открыто было. А просто апостол Павел пришел, и о чем он сообщил? Что как вы должны были быть едины со Христом при Его жизни, так вы должны быть едины с Ним и в Его смерти, и Его воскресении. И вместо того, чтобы ожидать пришествия, он не отрицал пришествия Христа, чтобы сразу не было здесь каких-то непонятных. Он говорил, конечно, Иисус грядет, но он говорил, что не тогда изменится мир и не тогда изменится жизнь. Она изменилась уже сейчас. Она изменилась, и для каждого человека, кто един со Христом, то он един с Ним и в переживании Его смерти и Его воскресения. И это означает, что вы уже новые люди, если вы соединены со Христом. То есть только через соединение со Христом, если Христос в вас, то в вас Его смерть и в вас Его жизнь. То есть то вы уже новые творения. Кто во Христе, тот новая тварь. И вот это многим открыло глаза, понимаете? Потому что даже последователи Христа, они как-то этот момент, он не был допонят, и он был открыт именно апостолом Павлом в его проповедь. А это в сущности меняет все. Потому что именно живя в этом состоянии, что он ощущал себя иным человеком, сам апостол ощущался человеком, который уже умер и уже воскрес, именно из этого его переживания исходила вся его мистика, все чудеса, вся сила и вся слава, и вся крутизна. То есть практически я вам хочу сказать, что даже самый продвинутый какой-нибудь там колдун того времени, да, который там двигался в каких-то сверхъестественных вещах, должен был признать, что есть момент в том, что не момент, а есть очень важная вещь, которой ему точно не хватает. Точно не хватает. Как бы он ни пытался там себя совершенствовать или какие-то свои практики, но единственный способ стать по-настоящему крутым – это сдохнуть и заново родиться. Потому что такой, какой ты есть, ты недостаточно крут. Ну, по природе. Просто по природе. Природа не та. Поэтому проповедь апостола Павла и то, о чем он учит в конечном итоге, это и то же самое, что мы встречаем и у апостола Иоанна, и потом мы видим это в других местах. Это то, что не от крови, не от плоти, от Бога рождены. Это другая сущность, это другая природа. То есть это вообще не природный уже человек, а сверхъестественный человек. А когда человек становится сверхъестественным человеком, если он умирает и воскресает заново. И то, как, вы знаете, учил Иисус о чем? Что Царство Небесное, он не просто говорил, оно придет. Он говорил, он провозглашал это Царство. И Иисус не обещал Царство, надо сказать, а он его провозглашал. Он говорил, что оно уже внутри вас есть, это Царство. Вот о чем говорил Иисус. То точно так же апостол Павел, следуя Христу, он тоже не обещает только, знаете, какие-то грядущие блага, а он говорит, что это уже внутри вас есть, что точно так же, как неприметно пришло небесное царство, Божье царство, точно так же, то, что для Христа было явным его смерть и воскресение, то это происходит в глубине каждого соединившегося со Христом человека. Вы неприметно, может быть, да, внешне не видно, но вы внутренне, вы умираете и заново воскресаете. Поэтому он говорит, что хотя внешний наш человек, он тлеет, а внутренний, что с ним происходит? Он со дня на день обновляется. И это обновление, это не просто как мы, о, я чувствую себя молодым, ну и что, что я пенсия, я чувствую себя молодым. Нет, это не то, как ты себя чувствуешь себя молодым, а это сила воскресения Христа в тебе, это новая жизнь в тебе, это совершенно другое. Другая вещь, то есть вы должны понимать, это не какое-то эмоциональное, просто какое-то ощущение, как я себя чувствую, есть ли еще порох в пороховицах и так далее. Нет, это не об этом. Это сила воскресения в нас, та сила, которая воскресила Христа из мертвых, которая действует в нас. То есть практически я хочу вам сказать, что если бы действительно на этом делался бы акцент в церкви, и мы видели бы больше преображенных людей. Но, видимо, не всегда целью является именно преображение человека. У нас часто такие более утилитарные такие цели, знаете, вот, ну, более такие, как я сказал, корпоративные цели, вот, относящиеся к росту, развитию организации, как бы, да, к ее успешности. И иногда игнорирующие успех личности, успех каждого человека внутри вот этой организации. Иногда этому не уделяется достаточно внимания, на мой взгляд. И это надо менять. То есть апостол Павел, называя последователей Христа святыми, он постоянно напоминает им, разве вы не знаете, что Христос в вас? И он говорит, что Христос в вас – это и есть вот та грядущая слава, это и есть упование славы. Вот это именно, это должно изнутри просто изменить жизнь человека. Это новая, это абсолютно новая жизнь, это новое начало, это новая эра. Апостол Павел осознает, что со смертью и воскресением Христа произошли какие-то мощнейшие титанические сдвиги во Вселенной. Что-то изменилось. Христос умер и воскрес, и с этого момента начинается новая эра, начинается новый мир и новое человечество. Но оно не на всех, а оно только на тех, кто принял, кто соединился со Христом. То есть это возможно только через соединение с Сыном Божьим. Вот во что он верит. И в этом невероятнейшая сила. Я рекомендую просто послушать проповедь, которая была вчера, очень рекомендую. Там будет все это более понятно, разжевано. Там я все это объяснял на ярких примерах, ну, более доступных, чем говорю сейчас. Сейчас только вот на этом моменте я хочу сосредоточить, чтобы мы поняли, что есть момент, который нельзя упустить, или мы упускаем главное, понимаете? Вот это всегда терялось. Это вот это та вещь, которую легче всего потерять. Понимаете, неудивительно, что это теряли даже многие последователи Христа. Неудивительно, что это и в наше время легче всего теряется. Вот, например, я много слышал проповедей замечательных, знаете, проповеди о Христе, проповеди о том, что надо верить в Христа, проповеди о том даже, что надо следовать за Христом. Но апостол Павел не об этом, кстати, учит, говоря, как ни странно. Я вам даже более того скажу, цитирование самого Христа в посланиях апостола Павла удивительно скромное. Удивительно скромное. И мы не поймем, ну, вот сегодня я вам объясню, почему. Это настолько скромно, что некоторые люди начали отделять Павла от Христа. Они начали говорить, ну вот Христос, это Сын Божий. Ну а Павел, это всего лишь Павел. Что он там написал, наговорил там, но кто его знает. Может, не всему надо там следовать, что он говорил, может быть, надо как-то осторожно к этому отнести. Но вот Христос, вот Евангелие, это мы понимаем, да, и так далее. Почему? Потому что, ну, казалось бы, ну, можно было бы и почаще. А почему, кстати, вы не задумывались, почему у апостола Павла не так часто? Он почему-то, вот вы не встретите, что он там Нагорную проповедь там цитировал, например. Это же важнейшая проповедь Иисуса. Ну, если ты уж там пишешь церквям, то давай там, ну, жги. Ну, хотя бы там Нагорную проповедь, там еще какие-то вещи. Дело в том, что апостол Павел не знал Христа по плоти. Он об этом написал, что ныне мы уже не знаем Христа по плоти. Он знал, конечно, что рассказали апостолы. Он считал необходимым, более того, Дух Божий повел его, чтобы встретиться с апостолами. Это был Дух Божий, который ему это сказал. Но дело-то в том, что апостол Павел не жил воспоминаниями. Он не жил прошлым. Он жил настоящим Христом. Основная его тема – это не вера в Иисуса, а жизнь в нем. Это немножко другое. Это он призывает не просто к вере и следованию за Христом. Его мистика – это пребывание во Христе. Вообще, пребывать во Христе – это немножко другое. Верить и пребывать – это немножко разная вещь. Понимаете, следовать, верить и следовать не требует соединения. Это как бы вот, ну, это не является еще глубочайшим соединением. Вот именно это и рождает ждунов. Ну, такой, знаете, ждать, когда придет. Вот он придет и нас всех спасет. Вот главное – дождаться. Вот как-то дождаться. И я даже слышал, как некоторые христиане говорят, что, ну а что самое главное? Вот они, вырывая какое-то одно место Писания из контекста, они говорят, вот главное служить Господу и ждать, когда Он придет. Ну вот, это же основное мировоззрение такое, да, вот такое самораспространение. Вот главное служить Господу, вот мы Ему пока служим, а потом он придет. Вот апостол Павел, он идет дальше этого всего. Он говорит, нет, не только служить Господу и ждать, когда Он придет, вы должны быть в Господе, вы пребывать должны. Он в вас, а вы в Нем. Вот что-то. Вы должны являть Его здесь. Вы должны являть вот это новое творение, нового человека, вот это бытие в Боге, бытие во Христе. Вот о чем он учит. Быть в Нем. Он, то есть соединиться с Ним. Соединиться. И удивительно то, что за 20 лет своего пасторского служения я вообще ни разу не слышал ни одной проповеди об этом. То есть все призывы, которые были, это были призывы, ну, просто верить. А призывы верить, они погружают нас в некое такое надрывное состояние, когда, ощущая себя природным человеком, я надеюсь на Христа, да, и Он для меня становится таким, знаете, доктор Айболит, добрый доктор, всех излечит, исцелит. А лечить мне надо голову, лечить мне надо сердце, лечить мне надо тело. То есть лечить надо всего меня, и причем постоянно, ну практически, да. Потому что мы то на голову слабы, то на сердце, то еще, то телом. Понимаете? И он как бы вот такой наш, знаете, такой добрый помощник, который, если сильно-сильно будем верить, он придет, снизойдет, и он поможет, да. Вот, или попросит за нас папу, ну, потому что он ходатайствует за нас. И у нас в основном картина такая. И этой картине чего-то не достает, какой-то силы не достает. В этом есть такое постоянное страдание. Вот такое страдание. И, кстати, апостол Павел тоже много говорит о страдании, но его страдание иное совершенно. Страдание, которое осознает Павел, отличается от этого страдания. У него страдание как раз от другого. У него страдание от того, что он провозглашает свое бытие во Христе. Уже не я живу, а живет во мне Христос. И за это ему достается. И он понимает, что он взял на себя такую ответственность, он чувствует на себе определенную миссию, он провозглашает эти вещи. А знаете, что это означает? Что он как бы даже подвинул ангелов. Потому что раньше люди жили, и вот это ангельское, ну, влияние на людей, оно было, ну, произошло очень мощным. Потому что ангелы приходили и судили, осуществляли суды. Как помните, как Содом и Гоморру взяли и сожгли, там ангел смерти прошел, и там кто-то не проснулся, там, понимаете, там. Ну вот, это все было, да. И вдруг апостол Павел, он говорит, а я уже умер и воскрес. И как бы все. То есть все. Можете успокоиться, ангелы. Все. И даже ангел смерти может отдыхать. Потому что тот, кто умер, воскрес, уже убить нельзя. Потому что уже не я живу, а живет во мне Христос. И как-то он выскочил выше ангелов. Вот в этом своем мировоззрении, понимаете? И наступила не эра ангелов, а наступила эра сынов Божьих. Он пошел туда. И как-то они все сразу понизились по сравнению с тем, как вот, ну вот это возвышение над ангелами, оно произошло именно благодаря бытию во Христе. Именно пребывая даже над ангелами. Это сильная тема для меня, я прям, ну, потрясающая тема, если вот действительно серьезно в нее нырнуть. Я вообще-то сегодня хотел проповедовать на тему «Дух Христов». Дух Христов. Но все-таки вот это мое изумление. Я реально, я до сих пор 20 лет ни одной темы о единении со Христом. Хорошие темы о том, что нужно выполнять великое поручение об этом. Хорошие темы о том, что веровать во Христа, говорить о Христе. Вот это все. Это, знаете, это все как бы вокруг Христа. Как бы ухаживание какое-то, знаете, вот это ухаживание, но в этом нет проникновения, нет познания. Апостол Павел, он говорит, я хочу познать, как он познал меня. Не просто ухаживать, не просто ждать, когда он придет и что-то изменится. А ведь у них возникла проблема, они ждут, а как-то ничего не происходит. Они думают, вот-вот, а все еще нет. Возникла пауза. И тут апостол Павел, чего ждем? А разве Иисус вам не говорил, что надо с Ним соединиться? Первосвященническая молитва Иисуса Христа, да будет все едино. И такое, знаете, вот это, такое, точно. Все время нам говорил. Все говорил и говорил нам об этом, что умрет и воскреснет на третий день. И там мы что-то не понимали. А что такое? Оказывается, вот в этот момент все изменилось. Все изменилось. Как вы тогда должны были быть едины с Ним, так и сейчас продолжайте быть едины с Ним в Его смерти и в Его воскресении. И тогда сила воскресения, воскресшего Христа, будет проявляться в вашей жизни. Вот о чем он говорит. Но это, знаете, как, по-моему, помните, Греф как-то говорил про то, что если вдруг поумнеют все люди, так это, ну, как бы, знаете, что произойдет вообще? Как жить-то тогда? Если все вдруг прозреют, поумнеют, да, что с банками станет, что ж это вообще, как это тогда? Как манипулировать, как управлять? Нельзя умнеть. Ну, хотя бы постепенно, не все сразу, да, там по чуть-чуть. Так и здесь тоже, знаете, вот апостол Павел, он вдруг приходит с такой речью, и она прямо опасная, токсичная для многих, потому что, а что если христиане, если народ Божий, они вдруг начнут реально осознавать себя, вот это откроют для себя бытие во Христе. Какие силы начнут проявляться в их жизни тогда? Это просто, это совершенно другая, ну, другая история. Но дело-то в том, что апостол Павел только так и видел церковь. То есть для него церковь – это вот это. Для него церковь – это не организация какая-то. Кстати, я не против организации, ничего такого. Я просто хочу объяснить, что духовный смысл и значение церкви внешне это может выглядеть как угодно. Там, да? Вот, как любая там какая-то структура, система и так далее. Но духовный смысл церкви, апостол Павел видел, это те избранные люди, которые, те званные и избранные, согласно апостолу Павлу, которые соединились со Христом. Вот это и есть церковь. Это люди, которые умерли и воскресли со Христом. Вот это и есть церковь. И это уже не природные люди, а это надприродные люди. Это не люди под ангелами, это люди над ангелами. Это другая форма жизни совершенно. И это начало нового мира. Это первый островок в мире, который изменится, потому что все временное близко к уничтожению, чтобы пребывало вечное. Вечное грядет, и началом этого вечного является, согласно апостолу Павлу, церковь Иисуса Христа, которая, еще раз хочу сказать, состоит из людей, из граждан, из последователей Христа, которые соединились со Христом. Это не, ну, скажете, а что, как бы, что-то не так, что, ну, кстати, я вам догму говорю, ничего здесь нового вроде бы как бы не сказал, а что на практике часто получается? Из-за того, что у нас основной акцент на достигательстве, там, на том, чтобы, там, знаете, вот как бы в других, не на соединении со Христом, а на выполнении каких-либо там дел и так далее, то получается, что не достигнув соединения со Христом, люди лишены силы. Ну, как бы просто лишены силы, и все. Нет этой силы, нет этого мировоззрения, нет этой мистики, нет этой силы, нет вот этой силы воскресения. Ну, на практике. И тогда получается сплошные сопли, сплошное страдание, сплошная боль такая. И это, еще раз говорю, это не та боль, которую испытывал Павел. Павел, он объясняет, что он страдает. Сейчас просто я не сильно готовил, чтобы ну, пошел дальше, чем хотел. Он страдает за Христа, за свою проповедь, за то, что он говорит, за то, что он открывает эти вещи. Вот за это он говорит, потому что, ну, у него было ощущение, что даже не все ангелы довольны. Ну, как бы, ну, такое, что как бы все против него вроде бы идет. Но он настаивает на том, что нужно быть во Христе, что это и есть победа, это и есть главное для верующего человека. В этом надо устоять и не позволить понизить планку, понизить свою позицию. Итак, и мы видим, что очень много апостол Павел учит о том, что он называет Дух Христов. И у нас появляется Дух Христов. Даже возник вопрос у людей, значит, спрашивают, о чем разница Дух Божий, Дух Христов? Ведь о Духе Божьем много было сказано, и до апостола Павла. Мы знаем, что в Ветхом Завете было много сказано о Духе Божьем. Были люди, которые были помазаны, были цари помазаны, пророки. Помните, что и Исаия, и Иезекииль, говоря о Духе Божьем, и Иоаиль, как сказал о Духе Божьем, Петр процитировал Иоиля в день Пятидесятницы, что это произошло то, о чем говорит Иоиль. «И залью от Духа моего на всякую плоть», говорит Господь. И о Духе Божьем было много. И здесь апостол Павел, Дух Христов, говорит, Дух Христов. И возник вопрос, еще какой-то Дух? Или что это? У нас два Духа, у нас разные Духи. Как разобраться в этом вопросе? Римлянам, 8 глава, читаю с 8 стиха. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живите, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Когда вы внимательно читаете это место Писания, можете читать сколько угодно раз, перечитывать, и что вы поймете? Вы поймете, либо вы ничего не поймете вначале, да, либо потом вы все-таки поймете, что Дух Божий, с точки зрения апостола Павла, и Дух Христа, это все одно и то же. Что это... Да, что это не разные, он не разделяет, апостол Павел не разделяет. Почему? Объясняю. Апостол Павел замечает, что когда сошел Дух Божий на людей, после того, как Иисус был распят, как после того, как Он умер, и после того, как Он воскрес. Дух Божий сходит на людей после этого. Не до этого момента, а излияние Духа Святого, оно происходит после этого момента. И исходя из мировоззрения и понимания апостола Павла, есть такое слово, на языке все вертится, понимаю, нельзя таких слов много в церкви произносить, есть такое эсхатология, так называемая, да, вот, эсхатология, это о будущем грядущем мире, это о том, как изменится мир, чтобы вы не путали. Вот, согласно его представлениям в этой связи апостола Павла, он понимал, что все, вот что происходит, все важное, оно происходит именно через наше единение со Христом, что нет никакого другого пути. То есть нет ничего такого, ну, другого такого, чтобы вот, ну, изменило мир. Изменило мир. Надо как-то с другой стороны сказать. Мир не меняется так, что вот где-то есть далекий Бог, где-то тут живут какие-то такие природные существа странные, люди, да, и вот как-то мир волшебным образом изменится. Апостол Павел говорит не об этом. Он говорит, что изменения, они происходят, они начинаются в глубине нас, в глубине наших душ, скажем так, в самой нашей сущности. начинают происходить изменения. Они происходят через откровение, которое ожидает весь мир. Это откровение, оно приходит вовнутрь нас. Это откровение. Это откровение пробуждает нас. Это откровение, оно, из глубин поднимает новое существо, новое начало, новую жизнь, открывает нам новую жизнь. Это происходит внутри нас. Это внутренние процессы, и потом это уже вырывается наружу и преображает весь мир. И начинается это все через наше соединение со Христом. И важным моментом, конечно же, является здесь именно Его смерть, потому что невозможно, не умерев, преобразиться в данном случае. То есть крайне важно, это именно Его смерть, быть погребенным с Ним и с Ним воскреснуть. И происходит это не через твое умирание, как ни странно. То есть тебе-то и не надо умирать, в общем-то, и воскресать. А происходит это именно потому, что Христос умер и воскрес, а Он есть, ну, чтобы это было понятнее, вот есть пламя и есть солома. И вот ты солома, а Он пламя. Ты подошел, ты солома, подошел к этому пламя, и чего-то смотришь, изменился. Как-то это пламя имеет свойство, знаете, оно, огонь себя передает, если ты приближаешь. И вот точно так же происходит и с Богом. Бог есть огонь в данном случае. Вот. И когда ты соединяешься с Ним, соединяешься с огнем, то, что происходит в Нем, теперь происходит в тебе. То есть Его смерть и воскресение становятся твоей личной смертью и воскресением. То есть от тебя требуется не умереть и воскреснуть, а для тебя требуется соединиться с Ним. Вот что требуется. То есть это происходит мистически. Это не то, что ты вот надо на практике сдохнуть, там, не знаю. А это происходит мистически. Это происходит. Нам достаточно того, что Он умер и воскрес. Но нам необходимо просто соединиться со Христом. Вот что требуется. И тогда это наше становится. То есть соединившись, это становится твоя смерть, твое воскресение, твоя новая жизнь. Это происходит через откровение. И вот о чем он говорит. И таким же самым образом апостол Павел верит, что Дух Христов, он становится нашим Духом. То есть он переходит на нас. То есть возможность пребывания в Духе, то есть невозможно пребывать в Духе Христовом, не соединившись со Христом. Вот что имеет значение. И именно из-за того, что это было его практикой, вот именно это то, что сам апостол практикует, именно по этой причине он позволяет себе говорить вещи, о которых Иисус никогда не говорил. То есть апостол Павел говорит вещи, и мы могли бы поймать его на слове, мы могли бы взять его послание, там, да, читать его послание, где он там говорит об обрезании, там, например, или он говорит о каких-то других вещах, и могли бы сказать: Павел, а где Иисус об этом говорил? А Иисус не говорил, когда ходил по земле об этом. Павел бы сказал: конечно, не говорил. Так он сейчас говорит. В смысле? Потому что я не живу, я не знаю Христа по плоти. Я знаю, что Христос сейчас говорит. С Ним он начал говорить в тот день, когда он встретил его по дороге в Дамаск, кстати говоря. Он и там не говорил: Павел, ну, Савл, Савл, что ты гонишь меня? Ну, когда ходил по земле. А когда встретил Савла на пути, он сказал: Савл, Савл, что ты гонишь меня? И сказал ему: ты будешь мне служить. А потом сказал ему, помните, и Павел говорит: я самого Господа принял. И потом он, дело в том, что Павел не жил прошлым Христом. Павел не жил воспоминанием о Христе. Павел не проповедовал прошлого Христа. Павел проповедовал Христа, в котором он пребывал в этот момент. Вот что. Вот это и есть бытие во Христе. Поэтому у нас иногда проповедь о Христе говорят: надо самое главное в церкви. Вот о чем вы там о всяком говорите? Самое главное в церкви — это говорить о Христе. Но они имеют в виду, самое главное — вспоминать о том Христе. Да мы настолько уже далеко от того Христа, который, поймите, что, ну, мы отстоим на 2000 лет. Самое главное, с точки зрения Павла, пребывать в Духе Христовом. Потому что мы не являемся физическими свидетелями хождения Иисуса по земле. Мы принимаем Евангелие. Да, конечно, Евангелие – это важно. Мы читаем Евангелие, мы наслаждаемся, мы упиваемся Евангелием, и Евангелие нам открывает Сына Божьего, ну, несомненно. Но это для того только, чтобы ты мог креститься в Него, чтобы Он вошел в тебя, чтобы ты был в Нем, а Он в тебе, и чтобы Он сегодня говорил через тебя. Чтобы Он говорил с тобой и через тебя в тех жизненных обстоятельствах, в которых ты сейчас живешь. Кто-то понимает? Вот апостол Павел был такой, вот почему мы не встречаем через слово цитирование Евангелия в апостола Павла. Он даже не считал это нужным, это делать. Он считал нужным говорить о том, о чем Дух Христов говорит в нем. Он настолько этому доверял, что он рассказывал, что Дух не пустил меня туда-то. Дух сказал мне исследовать туда. То есть следование Духу Божьему, Духу Христа, у него было постоянным, это было главное в жизни. Более того, апостол Павел был убежден, что Дух Христов есть основа жизни христианина. Это вообще основа жизни христианина. Это более чем воспоминание, это более чем пересказ с десятых, там, знаете, уже, у нас многие живут, пересказывая чьи-то проповеди и так далее. Я не против, да без проблем, своей нет, расскажи, ну, что понравилось. Но это не основа жизни, пересказ. Основа жизни – это не пересказ, а это твоя новая история, твоя новая жизнь, которую ты обрел во Христе, твое бытие во Христе. И это возможно, только если основой твоей жизни является Дух Христов. А чтобы это было, надо соединиться со Христом. Это должно быть и главной проповедью, на мой взгляд, в церкви. Это единение со Христом. Галатам 4 глава 6 стих. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего». Вот чему учит Павел. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Аве Отче». Римлянам 8 глава, 14 стиха, 14-16 стих. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Аве Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы теперь Божьи». То есть, что давало уверенность апостолу Павлу, и он считал, что вообще христианам, последователям Христа, должно давать уверенность, что они теперь дети Божьи. Уверенность в спасении. Уверенность в том, что они на суд не приходят. Что давало? Именно Дух Христов, как основа жизни, Дух Христов, в котором они пребывают, с которым они соединились, есть и дает уверенность. Благодаря этому Духу Божьему он говорил, что мы не под законом. Что выводил? Что делал закон? Закон только вскрывал грех и вел к смерти, потому что грех вскрывался законом. Но Дух Христа, он освобождает от закона, потому что человек уже умер, и он уже воскрес. Судить его нет, не имеет никакого смысла больше. Он уже умер, он уже воскрес. Кого судить? Все. Он уже и приговорен, и уже оправдан через смерть и воскресение. Поэтому апостол Павел и учит нам, почему он говорит, что мы не под законом теперь. Мы не под законом. Закон обличает, грех выявляет, грех показывает на грех, и все. И закон ведет к смерти, но для воскресших уже нет смерти, они уже воскресли. Немножко спущу на более такой другой, ну, переведу в другую плоскость, потому что время идет, и надо как-то что-то более, ну, всегда люди хотят что-то практичное для себя, хотя я думаю, это тоже практично, если правильно к этому подойти. Хорошо, давайте так. То есть для меня тема единения действительно стала главной. Я понял, что единение важнее чудес, оно важнее, важнее экстатических переживаний. Я, ну так скажу, меня иногда спрашивают все чаще и чаще, а пастор Андрей вообще молится на иных языках? Я сейчас часто в интернете встречаю вопрос, потому что люди не слышат, ну чтобы я где-то... Я вам так скажу, апостол Павел говорил, что он больше всех молился на языках, но его не сильно слышали тоже в этом плане, потому что он был уверен, что вот он точно учил, и мы можем уверенно об этом говорить, потому что он об этом написал в своих посланиях, он рекомендовал на служениях, чтобы было что-то, что понятно. Он вот экстатические переживания, он их, кстати, ценил очень, он о них говорил и сам переживал. Но все, что связано с экстазом, вот с такими вещами, он говорил, это дома. Это как бы вот... И поэтому он просил больше двух не молиться людей на языках, больше двух даже не пророчествовать людей. А если двое молятся, то третий должен истолковывать. А нет того, кто истолковывает, нечего молиться на языках. Ну, как бы то, что... То есть он как бы настаивал на том, что церкви важно откровение, в церкви важно понимание. Экстатические вещи важны для личности, важны для человека. Без них никуда. Но для церкви надо что-то для... Что-то, что мы можем понять в этих вещах. А, кстати говоря, про иные языки, может, меня кто-то будет за это критиковать, я верю в те языки, которые являются именно экстатическим. То есть, если это не экстаз, то как бы, ну, неинтересно. Уже не очень интересно, да? Поэтому, ну, если молись на языках, ну, то тогда в экстазе молись, ну, как бы, да, а не просто так бормочи. Потому что вот тогда будет толк. Тогда это будет молитва Богу, Духом, точно, если это в экстазе. Вот. Как-то так все-таки сказал, да? Вот, теперь. Хорошо, неожиданный вопрос. Какой ты тип? Или, если к женщине, как правильно сказать, тоже тип? Как правильно? А? Да. Какой тип женщины? Какой ты тип женщины? Да. Какой ты тип мужчины? Почему перескакиваю? Сейчас объясню вам, почему я перескакиваю вот на этот вопрос. Потому что, ну, знаете, мы же пытаемся в себе разобраться время от времени. Для этого даже существует психология, потому что она и отвечает на эти вопросы. Там Юнг о типах, у него целая книга есть об этом, да? Я ее, кстати, послушал тоже. И что меня удивило, я не ожидал, но он с самого начала книги, он описывает типы людей, описывает их на христианах. На христианах хорошо изучать типы людей, видимо, да? Вот. На учителях церкви. Он там берет там Оригена, берет других и показывает, что у нас даже различные церковные движения, движухи, зависят просто от типа личности, оказывается. А не от типа истины, знаете, типа истина, ну, типа человек просто такой, знаете, вот бывает так, вот, и у него типа такая истина получается, какой он тип, такая у него иногда получается и истина, там, да, там, один он там рассказывает, он из язычества вышел, один тип, скажем так, а там было такое все чувственное, экстатическое, переживаемое, знаете, все, и он так восстал против всего этого, что всех долбил, в общем, сторожил так, что караул, не дай бог, ты переживешь, что ему, так ты уже сразу, знаете, ну вот. Ну вот он такой тип, но он был посвящен Христу абсолютно. А другой наоборот, полностью наоборот, он всех прямо крестил в экстаз. Вот ему в жизни этого всегда не хватало. И когда он Христа познал, вот, а он такой тип, что он, ну вот именно в этом нашел, понимаете, для себя ответ. И у нас получается, как бы, разное. А истина-то в чем? Возникает вопрос. Потому что у нас получается, что один учит, не должно этого быть. Истина говорит, что ничего подобного там и так далее. Но это не истина говорит, это тип говорит твой. Ну, просто. Это ты тип такой, что у одного, как говорится, уголки рта вниз, у другого вверх. И разная истина в христианстве родилась, понимаете, какая-то? Ну, в кавычках, там, понимаете? И вот пошла орда на орду, и морда, морду ударила. Потому что тот, кто не любит улыбаться, ему не нравится тот, кто улыбается. Да? Он считает, нечего улыбиться. Там, да? Как, ну, как. Ну вот. И вот оно разное, разное понимание, и вот возникает много там, копия ломается, там письма пишутся в разные там инстанции даже там, и какие-то люди собираются, братские советы там даже, понимаете, обсуждают. Вот. А всего лишь все, вот так по Юнгу, он говорит, ну как бы условно здоровые люди, как психологи говорят, просто, знаете, пытаются решить проблемы, да, какие-то. И зависит много от типа. И, ну, есть еще же истина, есть еще же сам Господь. И вот когда ты в твоем личном хождении перед Богом, ты стоишь перед Ним, то иногда правильно задать вопрос, а я какой тип? Я-то какой тип? И знаете, вот Юнг заметил, что разобраться в типах других людей легче, чем в своем собственном. Потому что смотришь на человека, ну понятно, какой он тип. Его как-то легко определить. Смотришь вовнутрь себя, вообще непонятно, какой я тип. И нам иногда надо спросить другого, а я какой тип? Он говорит, а ты холерик там, или нет, ты этот пингвиник, сангвиник там, или кто там, да-да. И тебя раз, и тебя посчитали, да? Вот. Определили твой тип. Мне понравилось, что Юнг как-то мудро, на мой взгляд, объяснил это. Он говорит, это потому, что правда жизни в том, что в нас все типы живут одновременно. Просто какой-то доминирует. Вот и все. Разница лишь в том, что даже те, у кого, знаете, вот даже те, у кого уголки рта вниз, они тоже, оказывается, улыбаются. Ну, просто никто не видит. Или редко, да. А иногда они просто раскалываются. Их пробивает на смех даже, бывает. Да? Вот. Ну, тогда чудо произошло для всех, в глазах всех. Но это выявляет, что внутри одного человека живут разные. Поэтому даже внутри вот самого такого махрового, ну, как бы сказать, такого догматика, да, живет и мистик тоже. Где-то там живет, но прячется и не высовывается. А внутри мистика тоже, я надеюсь, какой-то здравый смысл. Я имею в виду тех мистиков, которые там совсем, ну, таких духоманы, да, когда такой духоман, там где-то иногда желание заземлиться, да, и как-то вот, ну, наверняка должно быть. Иначе, это, наверное, лишнее будет, ладно. Не все можно говорить публично, хорошо, я понял. Короче говоря, у меня был такой вопрос. Это личное, то, что я вам сейчас рассказываю. Я тоже, когда вот пробуждение переживал, я один из главных вопросов был, какой я тип, собственно говоря. И знаете, вот и такое желание было, что найти какую-то истину и вот соответствовать вот этой истине какой-то там, да? Ну под чему-то подражать вот во что-то. И поэтому возникают такие картины, то есть то, как ты себя чувствуешь, а себя ты, как правило, чувствуешь как? Никак. Ну, в каком смысле никак? Ну, там все типы есть. Да. Но, может быть, какой-то не тот тип захватил власть, ну, доминировать начал. И ты начинаешь как бы вот так представлять, а какие еще есть, или вспоминать, какие еще есть типы выдающихся, так скажем, людей, кому можно подражать. Потому что если подражать, то сразу выдающимся. И вот я начал смотреть, какие бывают типы служителей. Вот то надо делать или то надо делать, тому следовать или тому следовать. И вот тогда я услышал от Господа, прямо услышал внутри себя вот этот вопрос, зачем ты выбираешь? И в ответ я сказал, как все выбирают, и я выбираю. И тогда следующий вопрос. Разве может выбирать человек, который уже выбрал? И тогда у меня другой вопрос. А чего я выбрал? Хотелось бы знать, что и когда я выбрал, собственно говоря. Вот. И дальше ответ Иисуса. Ты выбрал меня. Ты выбрал меня. Это ответ на вопрос. Какой ты тип, собственно говоря, каким ты должен быть? Ты выбрал меня. И ты не смотри, какие бывают разные служителя, а ты смотри, какой я. И это начало менять мою жизнь. Это изменило. В каком плане изменило? В чем самое такое радикальное? В плане того, что на самом деле, в реальной жизни, если ты в какой-то попадаешь поток, вот, например, поток христианской жизни, вот попадаешь, то в этом потоке там есть какие-то преобладающие течения все равно. И они тебя манят, они тебя как бы, провоцируют и так далее. И человек так устроен, что инстинктивно, это называется приспосабливаться, это один из инстинктов выживания, один из глубинных инстинктов внутри нас. Это инстинкт выживания. А выживание, оно диктует тебе то, что ты не должен быть белой вороной, что ты должен, быть как все, что называется. Ну, или хотя бы будь как крутые, допустим. Будь крутышкой. Будь как крутые. То есть, с кем ты будешь, с какой компанией, с какими... Вы знаете, сколько раз я слышал в своей жизни о том, что если бы ты делал то или то, Я даже в этот раз мне один человек сказал, ты знаешь, что вот ты рассказал такую-то проповедь, и половина человек ушло после этого. Вот. Потому что ты вот такую-то проповедь сказал. Я задумался так и сказал, я еще много чего могу рассказать. Я-то себя знаю много. Но для меня главное все-таки остаться собой в данном случае. Понимаете? Потому что вот... Или ты можешь уйти с теми, кто ушел, и проклясть тот день, когда ты там сказал то, что ты считаешь, то, что ты думаешь на самом деле. Понимаете, вот это все. То есть пойти против себя, пойти против совести, пойти против своих убеждений. Вот апостол Павел, чем он мне нравится? Он не пошел, он практически был готов противостать всему миру. Он даже не смотрел на то, язычники это или это ученики Христа. Для него было важно, что говорит во мне Дух Христов. Для него было важно единение со Христом и остаться в этом. Иногда это было больно, иногда это было тяжело. Но он остался в этом, остался един со Христом. И поэтому ему дана большая честь, мы видим в Новом Завете. А как выяснилось, Дух Христов – это и есть Новый Завет. Если вы хотите знать, а что такое Новый Завет? Это Дух Христов и ничто иное. Это и есть Новый Завет. Если вы хотите знать, что такое новая жизнь, то это Дух Христов. Это и есть новая жизнь, которая обещана в Библии. Вот. И он это выбрал, и в этом прав. Его интуиция его не подвела, скажем так, в одном плане. И он в этом устоял. А кто Духа Христова не имеет? Тут и не его, скажем, как выяснилось, да? Вот. Так вот, и для меня этот вопрос такой, что однажды у меня произошла свой разговор с Богом, что тоже очень важно. И это вызов, это радикальный вызов. А вокруг тебя происходит свистопляска, игры, блоки разные, люди кто-то дружит против кого-то, знаете, всегда так происходит в любом большом коллективе. И в церковной среде тоже. Против кого дружим? Вопрос важный там, да, в церковной среде. С кем объединяемся? И так далее. И вот ты стоишь посреди всего этого. Ну, я как пастор, может быть, более глубоко это переживал. Потому что, может быть, больше знаю вот в плане происходящего, вращаясь там в разных средах. И вдруг ты понимаешь, что ты выходишь из игры навсегда. Из всей этой игры. Ты больше ни с кем, ни против кого не дружишь. Ни с кем. Что ты, твоя цель с этого момента, это преображаться в его образ. И больше ничего. Это Дух Христов и есть твоя цель. Вот насколько это важный вопрос, я считаю. И, конечно, радостное, то, чем Бог меня обрадовал, я, наверное, много раз об этом говорил сейчас, завершу на этой мысли. Тем не менее, все равно это остается до сих пор очень радостным, что Он уже живет в нас. Он уже живет в нас. Что нам остается? Только жить в Нем. Но раз Он уже живет в нас, со своей стороны Он вошел в нашу жизнь, то нам нужно войти в Его жизнь. Итак, это Колоссянам 3 глава, 1-3 стих. Итак, если вы воскресли со Христом, если вы воскресли со Христом, воскресли вы со Христом, вопрос. Вот если вы соединились с Ним, то вы умерли в Нем и воскресли. Это произошло. Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Тот, кто умер, ни на суд не приходит, ни умереть больше не может. Тот, кто умер, он уже не тот, кто был, а тот, кто воскрес. Воскрес во Христе, стал новым творением, новым человечеством, новым человеком. Тот, кто воскрес со Христом. И эта развивающаяся в нем новая жизнь становится причиной всех чудес, знамений, того счастья, той радости и той славы, которая начинает являться в новом творении. Мы можем встать на наши ноги и помолиться. Сейчас вместе. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Когда ты будешь молиться, ты можешь ощутить Его Дух, ощутить Дух Христа. Если Он призывает тебя, то тебе несложно будет это сделать. Помните, как сказано, «Стою и стучу», говорит Иисус. Я, говорит, «Стою и стучу». Кто отворит, войду и буду с ним праздновать, буду с ним вечерять. Поэтому все, что нужно, ты можешь представить Христа перед собою. Ты можешь сам себе задать и ответить на вопрос, насколько ты един с ним, насколько ты един с его духом. Готов ли ты впустить его, готов ли ты войти сам в него, как в дверь, соединиться с ним еще больше, еще глубже, ощутить его славу, его жизнь в тебе, ощутить, как его дух, дух Божий наполняет тебя, начинает проявляться в твоей жизни, как он освещает тебя изнутри, становится твоим внутренним светом, становится причиной бесстрашия в твоей жизни, когда ни смерть не страшна, ни даже самые возвышенные ангелы уже не имеют над тобой власти, даже дух смерти не властен над тобой, потому что ты и так умер и воскрес со Христом. Ты новое творение во Христе Иисусе. Все прежнее, оно прошло, теперь все новое. Все, что нужно, ты можешь снова призвать Его имя в свою жизнь и провозгласить свое единство с Ним, что Его жизнь, Его Дух и есть основа теперь твоей жизни, есть твоя основа, что мы не должны больше знать друг друга, ни Христа по плоти, ни себя по плоти не должны знать, что мы больше не плотские. Вот апостол Павел, он четко там спрашивает, вы, говорит, либо плотские, то есть, ну, природные, либо плотские, либо вы духовные, либо вы духовные. Для него быть духовным и пребывать во Христе – это одно и то же. Это одно и то же. Быть новым человеком – это быть в Духе для него, это быть во Христе. И тогда, если ты пребываешь во Христе, тогда ты увидишь, как этот новый закон жизни в тебе освобождает тебя от ветхой жизни, от природной жизни, от всех условностей той жизни, от всей обремененности той жизни, что ты воспаришь, поднимешься над всем этим, над всем бренным, тленным, временным. Если ты умер во Христе, то умерла в нем твоя отверженность, умерла во Христе неполноценность, умер во Христе комплекс жертвы. Умерли во Христе страхи и фобии. Умерло во Христе непрощение. Все это умерло во Христе, погребено с Ним. Все это ветхое, старое, оно погребено. И если ты воскрес со Христом, то ты начинаешь видеть, как меняется, обновляется твой ум, обновляется твоя душа, обновляется больше и больше с каждым днем. И уже старые силы, они не властны над тобой, потому что все это умерло, все это было, все старые игры, все вот эти попытки выжить, страх, который гонит спрятаться в нору, в свою собственную нору залезть. Это обидчивость, гневливость. Все это, оно умерло. И ты воскрес со Христом для новой жизни. Живи, как тот, кто воскрес со Христом. О горнем помышляй теперь, а не о земном. Живи с высоко поднятой головой. Теперь для тебя вопрос вот этих типов, какой ты тип, он уже не имеет значения, потому что какой бы ни был, это умерло со Христом. И ты воскрес со Христом. И для тебя открылся новый тип, не записанный в этих книгах по психологии. Новый тип, который есть в Слове Божьем. Это новое творение во Христе Иисусе, возрожденный, воскресший человек, воскресший из мертвых человек. Вот какой ты новый тип. Похорони также свои болезни, похорони страхи и провозгласи, что ты един со Христом в Его смерти, в Его жизни, что ты есть новое творение во Христе Иисусе. Тебе, Господь, честь, Тебе, Господь, слава, Тебе, Господь, хвала. Мы провозглашаем новую жизнь в Иисусе Христе, которую Ты даровал нам. Спасибо Тебе, драгоценный Господь. Давайте Богу дадим славу сейчас. Слава Иисусу! Thank you.